Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Тема сегодня не для вегетарианцев. Культура убоя скота. Согласитесь, о человеке, обществе, цивилизации можно судить по тому, как они относятся к мясу и скоту. Недаром в Ветхом Завете так много наставлений на этот счет. Вот скот, который вам можно есть. Волы, овцы, козы, олень и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и камелопард. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом – верблюда, зайца и тушканчика. Потому что, хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены. Нечисты они для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует жвачки. Нечиста она для вас. Не ешьте мясо их и к трупам их не прикасайтесь». Кажется, Соломон руководствовался этой рекомендацией. Вот его меню на каждый день. 10 волов откормленных и 20 волов с пастбища. И 100 овец, кроме оленей и серн, и сайгаков, и откормленных птиц. Но это давние времена. В наши дни искусство порой прямо пересекается с убоем скота. Бифштекс с костным мозгом называется Сара Бернар, а бифштекс с медальоном из гусиной печенки – Россини. Содержание поваренных книг часто напоминает содержание поэтических сборников – телячьи розеты с телячьими железами, серна с соусом шафруа, перепела с петушиными гребешками и яичками. У каждого народа свои мясные традиции. Начнем с севера Европы, Швеции, рассказывает поэт Илья Кутик.
Самые уважаемые животные в Швеции – свиньи и олени. Когда в октябрьских свинарниках раздается визг и хрюканье, по октябрьскому шведскому лесу, шурша опавшими листьями, ходят профессионалы в высоких сапогах и с хорошо начищенными ружьями. Я подчеркиваю, профессионалы, ибо охота в Швеции дозволена лишь тем, кто прошел курс. Профессиональных охотников довольно много. Мы с женой, например, пользуемся услугами одного из них, когда хотим полакомиться свежей олениной. У охотников покупать мясо значительно дешевле, чем в магазинах. Так вот, я спросил его, в чем этот курс заключается. В теории и в практике, был ответ. И теория, и практика преследуют, в принципе, только одну цель – научить будущего охотника убивать животное, в нашем случае оленя, одним выстрелом, так, чтобы не причинить ему мучений. «Знаешь, — сказал мой собеседник, — пару лет назад здесь, в Сконе, был такой случай. Какой-то ублюдок, более сочную характеристику при переводе смягчаю, нет, не профессиональный охотник, пытался подстрелить оленя из самодельного лука. Он воткнул в него с десяток стрел, олень упал, но еще двигался, так этот, слово я опускаю, добил его чуть ли не каменюкой. Слава богу, нашлись свидетели, и этому дали 2 года тюрьмы». И не за браконьерство, не подумай. Убил бы профессионально, так никто бы и слова не сказал. А за истязание. Замечу в скобках. 2 года тюрьмы в Швеции – это считается большой срок. Для сравнения, за другое истязание, изнасилование, дают срок от 2 до 4 лет. Но поговорим о копытах, о свиных ножках, то есть. По всей Швеции существуют специальные свиные фермы, где свиньи разных пород выращиваются в биологически естественных условиях. Можно даже сказать, что они там живут в условиях, которые свиньи из скотного двора Орвелла завоевали только в результате революции. Не знаю, спят ли они на пуховиках, но мясо счастливых свиней отличается тончайшей прослойкой жира и редкой сочностью. Что же касается профессионализма на бойне, то в нашем конкретном случае со свиньями он требуется не меньше, чем от охотника в лесу или в чистом поле. Апропо. Будучи в Чикаго, я зашел в довольно большой шведский музей. Там я встретил шведскую даму, живущую в США, которая владеет небольшим магазином скандинавской книги неподалеку от Чикаго. Мы мило побеседовали, и на прощание она дала мне свою визитную карточку. Взглянув, я остолбенел. Ее книжный магазин назывался «Счастливая свинья». Не иначе, как счастливые свиньи умеют еще и читать.
в эфире «Поверх барьеров». Тема этого выпуска – «Культура убоя скота». Своим австрийским и украинским опытом делится писатель Анатолий Стреляный.
Когда-то мы любили читать девушкам стихи Павла Васильева. «Наскачало в казацких седлах, так что стыла по жилам кровь. Мы любили девчонок подлых, нас укачивала любовь». И вот эти. «Дед мой был мастак по убою, ширококостый, ладный мужик. Вижу, пошевеливая мокрой губою, посреди двора клейменный бык. Быка прикручивают к столбу, он упирается, дед приговаривает, что, коровий хахаль, жизнь дорога». Поэт называет его бычьим малютой. Картину убоя рисует густыми, дымящимися, как бычья кровь, красками. Но это противоречит утверждению, что дед был мастак. У настоящего мастака бык не успеет ни о чем догадаться. Мне это приходилось не раз видеть. Даже кабана, который тупее быка, сначала успокаивают, поглаживают, почесывают его, нащупывая ямку, где бьется сердце. У нас в селе на Украине большим мастером был учитель математики Петро Александрович, секретарь колхозной патронизации на протяжении многих лет. Обычно на ногу кабана накидывают веревку, с помощью которой валят его на спину. Петру Александровичу веревка не требовалась. Он дружески брал кабана за ногу, рывком опрокидывал его и на лету всаживал нож точно в сердце, успевая в самый последний момент сбросить шапку и перекреститься. Все происходило одновременно. Сверкнула лысина, блеснул нож. В австрийских деревнях свинью не закалывают, а убивают. Этому делу и, естественно, разделке туш учат в сельских ПТУ. Кроме печатания на машинке вслепую 10 пальцами, бухгалтерского учета, управления тракторами, кулинарного искусства и других полезных вещей. Недавно сын приходит с занятий и рассказывает: «Сегодня резали свинью в училище свой свинарник. Господин инженер Шестаубер начал урок с изложения соответствующего законодательства. Государство запрещает убивать свинью обухом, кувалдой и иными тяжелыми предметами. Надлежит использовать специальный гарпун или мелкокалиберную винтовку, при этом соблюдать осторожность. Ему известен случай, когда один растяпа с расстояния в метр промахнулся. Пуля срикошетила от бетонного пола и сразила соседа. Мой друг, учитель Вальтер Бунценбергер, рассказывает, что самую вкусную свинину он ел из кабана, которого хозяйка, когда холодным утром его выгоняли из теплого хлева во двор для забоя, накрыла одеялом. Выпотрошенная свиная туша должна провисеть в холодном месте 2 дня, только тогда мясо можно есть. Говяжью выдерживают неделю. А у нас даже есть понятие «свежина». Петро Александрович уже по ходу разделки выбирает, бывало, наиболее сладкие куски, чтобы их тут же бросили на сковородку. Некоторые резники пьют сырую кровь, еще теплую. Она соленоватая, приторная, но, говорят, очень способствует. Не все знают, что достаточно просто сменить женщину. Так объясняет это пристрастие врач Владимир Иванович из Правдинки.
Кажется, нигде убой скота так не эстетизируется, как в Испании, рассказывает испанский филолог и переводчица Эсперанса Гальего.
Когда испанский тореадор Домингин, друг коммунистов, предложил советским товарищам привезти в Москву своих быков и устроить корриду, товарищи с ужасом отказались. «Русские люди такого жестокого зрелища не вынесут», — сказали они. На наскальных рисунках в Испании можно увидеть изображение людей, которые гоняются за животными, и животных, которые гоняются за людьми. Все дело в иберийских быках, мощных, мускулистых и очень агрессивных животных, никакого отношения к фермерским воспроизводителям не имеющим. Скорее, испанские быки – аналог русского медведя. Сначала на арене с быками сражались аристократы и часто погибали. Так часто, что Папа Римский запретил им эти игры во избежание вымирания верхушки общества. В карете стали участвовать профессионалы, тореадоры, в великолепном костюме и наделенные огромным престижем. Игра усложнилась, ритуализовалась, обросла символами. Чаще всего кариду воспринимают как сложную, изощренную, жестокую форму убоя скота. На самом деле карида ближе к охоте. Есть два способа убивать больших животных. Домашний скот, тихий, подчиненный, лишенный всех агрессивных качеств, убивают быстро, ласково, так чтобы, допустим, корова перешла в мир иной без шока. Из мяса изготавливаются разные обильные по возможности блюда, поев которых вы добреете, тяжелеете и успокаиваетесь, откинувшись назад зубочисткой в ленивой руке. На охоте медведя или кабана убивают после погони с собаками, лошадьми и шумно. Медведь или кабан в ярости, в шоке, в ужасе в момент смерти, то есть совсем наоборот. И ясно, мясо другое на вкус. В знаменитом мадридском ресторане, где едят быков, убитых на арене, никакого женского уюта. Простые столы, стулья, кафель. На стенах портреты знаменитых тореадоров. Официанты сдержанные, немногословные, с мужественными лицами. Никакого фарфора, серебра или там вивальди. Вино только интенсивно красное, густое. После ужина вы готовы покорять сердца, высказывать крайние суждения. В общем, вы накачаны энергией до утра. Мадрид – город, где ложатся позже всех в Европе.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Культура убоя скота». Теперь об израильтянах, чьих предков наставлял Моисей, что им можно есть и чего нельзя. Писатель Сергей Бардин.
Лет 5 тому назад в квартире на улице Горького в Москве, ныне на Тверской, сидела литературная компания и какой-то профессор из Техасского скотопрогоньевского университета, фамилию которого хоть убей не вспомню, сидели по-русски. То есть выпивали водку из стаканов и ели много пачек пельменей. Разговор был, разумеется, щекотливым. И кто-то спросил странного профессора, худенького такого мальчика лет под 40, одетого во все белое, в туфельки, носочки, брюки, безрукавку. «Профессор, а вы не боитесь КГБ?» Техасец, который ни к месту и ни ко времени увлекся современной русской литературой, грустно вгляделся в оставшуюся на его тарелке кучку пельменей, покрытую таким жиром и сметаной, и сказал очень просто: «Я не боюсь КГБ, я боюсь холестерина». А в Израиле все не так. Поэт Борис Камянов позвонил мне и сказал, что в городе Назарете состоится литературный съезд. 3 дня в гостинице, бесплатно. Я спросил его, поедет ли он. Он сказал, конечно, нет. Я позвонил и спросил, каким мясом будут кормить на этом семинаре. Хозяин гостиницы сказал, что, разумеется, кошерным. Кошерное мясо – это мясо животных, зарезанных специальным образом под наблюдением религиозных раввинов. А кто давал разрешение на кошерность мяса, спросил Камянов. Ему сказали, что районный раввин. «Знаю я, какие там у них раввины в Назарете», — сказал он мне. «Конечно, я не поеду». Израиль не Техас. Здесь не боятся холестерина и КГБ. Здесь боятся нарушить религиозный запрет. И потому на всех продуктах здесь стоит печать главного раввината. Но все равно на базарах десятки маленьких лавочек продают мясо специальным образом зарезанных животных. Самым запретным в Израиле является, конечно, свинина. Она запрещена по религии. И между тем ее выращивают в 2 больших кибуцах на юге страны и в 3 на севере. Свинина Израиля продается при этом на всех рынках здесь и во всех магазинах, специально приспособленных для ее продажи. Но говорят, что от ее выращивания в Израиле кормится 10 тысяч семей. Во Франции, кстати, израильский свиной бекон считается из лучших в мире. Тут парадокс Израиля. Общая высокая культура резки скота поддерживается равенатом, то есть еще одним религиозным контролем. И поэтому продукты Израиля продаются на экспорт дороже, чем другие. Таким образом, религиозные раввины выполняют здесь не только религиозную, но и экологическую функцию. И это же сказывается на качестве запретной израильской свинины. Давным-давно обсуждается в Израиле вопрос, можно ли разрешить выращивать свинину на земле Израиля. Разрешить на земле – отлично. И кибуцы, которые не могут рисковать огромным своим экспортом, выстроили деревянные помосты, на которых свиньи проводят все время своей жизни от рождения и до смерти, ни разу не коснувшись копытами священной земли Израиля. Самое, конечно, святое и самое мясное восточное место страны – это Иерусалим. Он лежит на горах и может быть расчленен, как огромная туша. Здесь еще стоят основы платформы храма царя Соломона, в жертвеннике которого всегда сжигали туши жертвенных животных. И дым, как говорит легенда, при любом ветре поднимался прямо вверх. Но это означает, что храм всегда был огромной жаровней, огромной шашлычницей. И подходящие с гор паломники, сперва евреи, потом христиане, а потом мусульмане, за километры должны были слышать этот запах горящего в огне мяса.
И еще одно воспоминание. Французский филолог и переводчик Луи Мартинес вспоминает о своей молодости в Алжире.
В Алжире до поры до времени довольно мирно сосуществовали представители трех культур. Европейцы принадлежали к культуре, в которой убой скота отделился давно от жертвоприношения, можно сказать, с самого начала нашей эры, как явствует и сновидение апостола Петра в Деяниях апостолов. Европейцы как-то освободились от всяких запретов на еду. Это имело громадные последствия. Всем известно, что это довело или вернуло латинские племена до снедания улиток и французов до охоты на бедных лягушек. Что же касается свиньи, тут, конечно, очевидны огромные последствия потребления. Возможность, во-первых, ее кормить отбросами, солить, вялить, коптить на зиму, обеспечила бедных крестьян едой и освободила общество от меняющегося выбора пастбищ, от капризного кочевья и от разных запретов на охоту, освободили деревню от зависимости, печальной зависимости от пастухов и обогатила деревенскую жизнь, что и можно, конечно, проверить на картинах Брейгеля-старшего. Но, правда, в Алжире убой скота в городах шел по трем параллельным линиям трех вероисповеданий. При бойнях работали помощники мусульмане, которые резали и метили уже забитых животных. Во избежание осквернения раввины не ходили на бойню, они заходили прямо к мясникам и там же резали. Что же касается мусульман, как известно, они немножко по отношению к иудаизму чем-то напоминают протестантов, что ли, потому что нет у них духовенства. И каждый верующий вправе резать сколько души угодно, и дичь, и баранов, скажем. Главное, чтобы во время жертвоприношения вся кровь истекла, и чтоб человек, который режет, приговорил во имя Аллаха Милосердного. Я присутствовал довольно часто на таких домашних жертвоприношениях. Но мне удалось наблюдать в Сахаре, например, пережитки языческой веры, то есть довольно закоренелое убеждение, что часть тела снедаемого животного или его нарицательные качества, скажем, хитрость, там, сила, мужество, непременно переходят в того, кто их ест. Когда попадались в горах Сахары огромные пестрые ящерицы, но тот, кто сумел поймать одну из них, моментально резал под горло и высасывал из нее всю кровь. Значит, под покровом этих трех монотеистических вероисповеданий что-то языческое еще доживало свой век. Что же касается свиньи, память, так сказать, о ней меня до сих пор как-то и печалит, и радует. Потому что убой свиньи происходил, как правило, после 11 ноября, это день Святого Мартина. Почти вся деревня собиралась под навесом, и, ну, после трагического убоя начиналась неимоверная возня. Тут клокотали котлы для вымывания кишок. Там были готовы щетки, готовился котел, куда вливали кровь, подсаливали. Это был настоящий праздник. Ну, детвора тут собиралась, конечно, рвала, что могла. И на месте же жарили почки, очень круто солили и почему-то давали мужчинам. Но все это шло в угаре, в чаду мокрых дров, иногда под дождиком. Этот праздник убоя свиней как-то утешал от первых заморозков и нудного хождения в нетопленную школу.
Мы слушали передачу «Культура убоя скота». В передаче звучал голос испанской журналистки Эсперанцы Гальего. Она умерла в 2009 году. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.